Итак, в продолжении нашего служения, прежде чем мы начнем исследовать наше наследие во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». В связи с этим мы продолжим исследовать, каким образом следует соработать со всем написанным о Христе, чтобы разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И, как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые, как по своему содержанию, так и по своей последовательности, удивительным образом соответствует содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на исследовании четвертой. В первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас. Во второй части, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и на каких основаниях он призван соработать с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить своих врагов. А вот в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, которое содержится в силе исполнительного глагола «да будет», которым Бог сотворил и содержит небо и землю. С 7, то есть 12 по 15 стих – это четвертая часть. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости». Когда в Писании Бог сказал «да будет свет», и Писание говорит «и стал свет», вот когда здесь Давид говорил «да будут сыновья наши, как разросшие растения в их молодости», то это обетование начинало работать именно на сыновей Израилевых. «Дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами тьмами на пажитях наших, да будут волы наши тучны». Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог. В формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных обетований или вот благословений, которые высказал Давид, и которые входят в состав наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. В связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате рассмотрели содержание первых двух обетований и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы уже отмечали, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. Потому что высвобожденное слово – это семя, в то время как способность принимать услышанное слово – это способность быть оплодотворяемым семенем услышанного слова. А посему быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это как для мужского пола, так и для женского – означает через послушание благовествуемому слову оплодотворять себя семенем этого слова, а затем хранить и взращивать его в своем сердце. В силу такой концепции, чтобы наследовать со Христом все, что написано о Нем в законе, пророках и псалмах, нам необходимо облечься как в благословения, направленные в адрес сынов Израилевых, так и в благословения, направленные в адрес дочерей Израилевых. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3:26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности, готовности слушать благовествуемое слово, то всегда имеются в виду функции, принадлежащие именно дочерям Израилевым, которые необходимы, как мы уже увидели, как для мужского пола, так и для женского. И только благодаря этим функциям все находящиеся во Христе Иисусе могут и призваны Богом наследовать обетование, содержащееся в образе искусно изваянных столпов в чертогах. Как написано в Откровении 3:12, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Откровение 3:12. Мы знаем, что победить в этом же откровении или же в этом же послании Иоанна означает выполнить определенные условия, необходимые для внедрения в свою сущность Царства Небесного. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и Царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Вот как раз эти люди и будут тем столбом, на которых будут написаны эти славные имена. В Писании под словом «столб», насколько уже нам известно, имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение и башня, под которыми подразумевается сверхъестественное ухо и сверхъестественный нос, то есть способность слышать и обонять в духовном измерении. Далее мы остановились на изучении такого вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя вот в такую искусно изваянную колонну. И преследуя эту цель, мы обратились к книге «Притч», где в 9 главе, стихе 1, искусно изваянный столб представлен в образе 7 столбов. 7 – это полнота, которые вытесаны при нашей соработе с премудростью Божией в Доме премудрости. Нам известно, что премудрость Божия персонифицирована в Писании в личности Святого Духа и в Слове Божием. Это премудрость Божия. В то время как дом, который построила премудрость с 7 вытесанными столбами, подразумевает человека, который, соработая с учением о Царстве Небесном и со Святым Духом, устроил самого себя в дом духовный и в священство святое. Исходя же из Писания, означенного во втором послании Петра, 1 глава, стихи 3-7, характеристики этих 7 столбов, духовный человек призван показывать в своей вере в 7 свойствах Духа, благодаря которым он становится причастником божеского естества. Через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей, и здесь перечисляются 7 свойств: добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 7 свойств Духа или 7 столбов, которые мы призваны вытесать, сработая с премудростью вот в своем доме, чтобы мы соответствовали этому. И в определенном формате мы с вами уже, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, рассмотрели характеристики самой добродетели веры и вытекающие из нее рассудительности, воздержание и терпение, и остановились на исследовании характеристик благочестия, которые мы призваны показывать в нашей вере в терпении. При этом мы отметили, что благочестие, которое мы призваны показывать в своей вере в терпении, представлено в Писании как основа евангельского вероучения и как одна из величайших тайн Бога. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Удаляйся от таких. Если хочешь преобразовать себя, соработая с Богом в такой столб, то ты должен удаляться от определенных людей, избегать с ними общения. В Писании смысл, заключенный в свойство благочестия, является, как мы знаем, широким, как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными взаимным союзом или заветом. Ну и разумеется, чтобы знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере добродетель, выраженную в великой тайне благочестия, мы остановились на исследовании такого вопроса, какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство благочестия стало показателем нашей веры. И мы уже рассмотрели две составляющие цены, как за право обращать на себя благочестие Бога, так и за право самим являть его в своей вере. Первая составляющая цены за право облекаться в благочестие – это обретение чистого сердца. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам» – Псалом 72:1. То есть благость Бога направлена только к людям чистым сердцем, с которыми Бог заключил свой завет. Вторая составляющая цены за право облекаться в благочестие – это обретение надежды. Плач Иеремии 3:25. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его». То есть благость Бога направлена только к тем людям, которые обладают надеждой на Бога. Сегодня мы обратимся к рассматриванию следующей составляющей цену за право облекаться в благочестие. Это определение и выполнение условий, выраженных в требованиях ходить пред Богом в непорочности. Псалом 83, стих 12. Это не единственное место. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». То есть благодать Божия, благость Бога, направленная к людям, которые ходят непорочно. В данном случае проявление Божьей любви, то есть, как мы видим в этом месте Писания, в благости к человеку, это результат хождения этого человека пред Богом в непорочности. И, разумеется, чтобы ходить пред Богом в непорочности, необходимо иметь откровение о том, во-первых, какими характеристиками Писание обуславливает достоинство непорочности в человеках. Потому что без этого откровения у каждого человека будет свой эталон непорочности. А нам надо иметь один общий эталон, один знаменатель, на который мы можем равняться. Во-вторых, какую роль призвана играть непорочность в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом? В-третьих, какие условия необходимо выполнять, чтобы пребывать и сохранять себя в границах непорочности? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы находимся в границах непорочности, означенной в Писаниях, а не выработанной человеками? Итак, вопрос первый. Какими характеристиками Писание обуславливает достоинство непорочности в человеках? Следует сразу отметить, что непорочность – это характеристика, природная характеристика самого Бога, Его дел и Его путей, в которых Он являет самого себя и свои дела. А следовательно, эталоном непорочности для нас призвана служить непорочность Бога. Псалом 17:31. «Бог непорочен путь Его, чисто слово Его, щит Он для всех уповающих на Него». То есть Бог практически посредством своей непорочности посылает свое чистое слово. Он непорочен, поэтому пути его чистые, слово его чисто, поэтому его непорочность может служить щитом для всех уповающих на него. Евреям 7:26 говорится о Христе, как о нашем первосвященнике. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Какими бы многосторонними и многоразличными ни являлись взаимоотношения человека с Богом, все они происходят исключительно через многочисленные жертвоприношения. Всякий раз, когда человек должен был прийти к Богу, он должен был принести жертву. Только через жертву Бог мог с ним общаться. Поэтому посредством именно жертвоприношений человек призван входить в присутствие Бога и являть посредством этих жертвоприношений свою непорочность пред Богом. Именно поэтому для вхождения в присутствие Бога в статусе и достоинстве ходатая, чтобы призывать Бога и поклоняться Ему в духе и истине, необходимо было, чтобы как приносящие жертву, так и сама жертва отвечали требованиям непорочности. Левитам 21:16-23. Учитывая, что мы все призваны быть царями и священниками, то это место Писания следует отнести к нам ко всем, а не только к Аарону и его детям. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. И к завесе не должен он приходить, и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их». В данном случае телесные недостатки и пороки – это прообраз недостатков и пороков, относящихся к свойствам и проявлениям души человека, которые являются выражением его сущности. Давайте коротенько посмотрим эти недостатки. Они относятся как к жертве, так и к тому, кто приносит эту жертву. Практически мы с вами являемся как приносящие и как сама жертва. Написано: «Представьте самих себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И для того, чтобы представить самих себя в жертву, то есть у нас не должно быть недостатка, мы должны быть непорочными. Жертва, которую мы представляем, должна быть непорочной. То есть наша молитва, наше приношение, что бы мы ни приносили Богу, если она будет порочной, мы не имеем права даже входить, приступать во святилище. Несмотря на то, что мы рождены в семье священников, здесь говорится по отношению к семье священников. Другие люди никогда не думали приступать и не знали, что это не для них. Но здесь говорится к священникам, к семье священников. А церковь сегодня – это семья священников, что ни один из семени Аарона, если у него есть на теле подобный недостаток, не может приступать. Телесная слепота является прообразом слепоты духовной, выраженной в душевности человека, в которой душевный человек противится подлинной непорочности и воспринимает такую непорочность безумием. 1 Коринфянам 2:14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Я думаю, все вы свидетели, особенно те, которые уже давно верующие или знакомые с другими служениями, что у людей непорочность заключается в разных вещах. Они действительно заключают, в мою бытность, действительно, человек, имеющий на теле какой-то порок, не мог быть пастором. Они рассматривают это в прямом смысле, что у него, если у него порок какой-то, то он не может быть пастором, то есть служителем. Когда здесь имеется в виду, что ни один человек не может быть уверенным за то, что он будет молиться, его молитва будет услышана, если у него есть вот такой недостаток. То есть он душевен, он младенец. Бог может его услышать где-то на задворках храма, как услышал Агарь, как мы с вами говорили. Бог часто слышит даже мирских людей, совершенно не служащих Ему, и они иногда не обращаются к Нему. Если Бог находит нужным, иногда Он отвечает этим определенным людям. Потому что назвать их грешниками совершенно, или нечестивыми нельзя, они еще не познакомились, не знают Бога, но тем не менее что-то слышали и кричат: «Господи, если Ты есть, помоги мне». И иногда вот таким людям Бог помогает. Я думаю, этим людям, если они после этой помощи не обратятся к Богу, то будет очень жестокое наказание, потому что они сказали: «Господи, если Ты есть, помоги мне». И когда Бог им помог, и прошло время, некоторые из них говорят: «Надо же, а я и правда подумал, что уже конец мне, а оно, оказывается, еще не конец». То есть он не подумал, что это Господь избавил его от этого конца, что на самом деле это не конец. Мы вечные люди с вами. От того, что мы покидаем наши тела, это не значит, что наша жизнь и деятельность прекратилась. Она перетекает в новое измерение, и мы вечные, несмотря на то, что мы уходим. На самом деле мы никуда не уходим. Мы уходим из этого измерения и уходим в другое измерение. И придет время, когда Бог это измерение уберет, и останется только одно, когда Бог уничтожит время. Время дано временно. А время, а вечность была всегда. И в вечности появился островок времени, и мы знаем зачем, для того, чтобы воспитать невесту Агнца. Хромота. является прообразом совращения с прямых путей веры, а вернее, неспособности противления ходить верою и называть несуществующее существующим. Именно в этом заключается хромота душевная, невидимая. Евреям 12, 12, 13 говорится: «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Разумеется, здесь апостол Павел не имеет в виду то есть эти ноги и эти руки. Он явно имеет в виду хождение верою. Когда человек ходит верою, он способен будет называть несуществующее существующим. Если Бог сказал, что Он положил во Христе Иисусе на нас какое-то наследие, то человек не будет говорить «дай, дай, дай», а он будет говорить «благодарю тебя, что ты дал это мне». С благодарением открывайте свои желания пред Богом. «Благодарю тебя, что ты положил это на мой счет». И он будет разумно молиться: «А теперь позволь мне перевести это с этого счета в этот реальный существующий мир. То есть оно у меня есть, и я благодарю тебя». И когда оно есть, это очень важно. Человек хромлющий – это человек, который до тех пор, пока он не увидит, не пощупает, он не поверит. И церковь полна таких материалистов. Они называют материалистами людей, неверующих, атеистов, будучи сами материалисты. Уродливость. Написано, уродливый не может приступать к священнодействию, не может приносить хлеб, не может приносить жертву, не может приближаться к завесе, хотя он и из рода священников. Это является прообразом дерзости, выраженной в попытках толковать истину Божью своим умом, в то время как эта роль принадлежит возрожденному сердцу. Вы знаете, насколько уродливой истиной становится и учение, когда оно толкуется человеческим умом? Насколько все уродливо и извращено? И насколько оно прекрасно в духе, когда человек видит, что слова, которые здесь написаны, это суть духа жизни. Ну, нельзя их толковать в буквальном смысле, и нельзя, конечно, все в духовном смысле рассматривать. Нужно иметь откровение, что говорится в буквальном смысле, а что имеет какой-то подтекст, какое-то иносказание. Переломленная нога является прообразом рабского и унизительного малодушия, в котором человек, хотя и разумеет истину, но не способен стоять как в истине, так и за истину. То есть она у него была, а потом ее переломали. То есть поначалу люди, когда приходят к Богу, они смелы за истину, а потом, когда они ассимилировались в определенной общине, в которой очень много уродливых людей, большинство, они равняются на этих уродливых людей. И если эти уродливые люди понимают иначе, и вдруг им открывается истина, они говорят: «Ну, я не могу, ведь все понимают по-другому». Да, но ты видишь, тебе Бог открыл по Писанию, что все, о которых ты говоришь, заблуждаются. Но не могут же все заблуждаться. Мы не говорим «все», но многие, ведь в основном мы равняемся не на немногих, а на многих. Мы исходим из того, как это понимают многие. Вот это означает переломленная нога. Такой человек не может приступать к завесе. То есть, если он будет молиться как священник, Бог не будет слушать его, и это будет для него служить преступлением за то, что он с переломленной ногой знает, что такое истина, но не стоит за нее, не платит за нее цену, не хочет нести за нее поношение, а выступает, как священник приходит к Богу. Переломленная рука является прообразом сребролюбия и корыстолюбия, в котором человек как в отношениях с Богом, так и в отношениях со всеми людьми ищет своей выгоды. То есть рука, когда она не переломлена, она призвана в духовном смысле давать, а не брать себе. Потому что мы наполняемся силою, когда мы отдаем. Чем больше мы отдаем, тем больше мы будем получать. Но переломленная рука, люди с такой переломной рукой, они обязательно будут искать места в Писании для материального обогащения. Встречаясь друг с другом, они ищут только тех людей, с которых можно что-то вытянуть, которые будут им как-то материально выгодны. Это означает, что он, то есть, имеет переломленную руку. Горбатость является прообразом неспособности стоять прямо пред Богом. Это указание на то, что человек не очищен от присутствия в своем сердце всевозможных примесей лжи. Сухой член тела является прообразом отсутствия в человеке жизни Божией в предмете пребывающего Слова Божия. Сухой, то есть там нет жизни. Бельмо на глазу является прообразом лицемерия, в котором человек при наличии в своем сердце зависти и ненависти объясняется в любви и утверждает, что он любит. Не может такой человек приступать к жертвеннику, входить за завесу. Коростовость – это гнойное струпье на коже, распространяющее зловоние и вызывающее зуд. Это прообраз человека, неспособного прощать обиды. Вот такой человек обиженный, от него всегда будет идти вот такой тлетворный запах. Будучи обижен, он будет кусать всех. До него невозможно будет дотронуться. Он во всех будет видеть врагов. Он обижен. Сердце его не способно прощать. Это коростовость. Паршивость – это инфекционная кожная болезнь, при которой на коже обычно под волосами также появляются гнойные струпья. Это прообраз человека неблагодарного и постоянно недовольного ничем, который в силу своего недовольства постоянно ищет какие-нибудь недостатки в тех, кому он завидует, и если их нет, то он их выдумает или выдаст свои недостатки за его недостатки. То есть вот это есть паршивость. Поврежденные ятра – это прообраз неспособности воспроизводить и иметь в своем сердце семя Слова Божьего. То есть неспособность иметь обетование быть Сыном Божьим, исповедовать веру сердца. Это семя. Он не способен будет, потому что у него поврежденные ятра. Рассматривая состояние и достоинство непорочности пред Богом, следует также отметить, что непорочность – это результат принятого нами искупления по благодати Божией во Христе Иисусе не на условиях исполнения закона Моисеева, а на условиях принятия благодати Божией. Потому что сила греха – это как раз и есть закон Моисея. И потому что законом Моисея написано «не оправдается никакая плоть». Апостол Павел приводит Филиппийцам 3:6, что он был когда-то по ревности гонитель Церкви Божией по правде законной непорочной. То есть это он говорит, в своих глазах он таким был. А посему непорочность, основанная на правде закона, и непорочность, основанная на благодати, абсолютно разные по своей природе понятия. Беря за основание непорочность, основанную на делах закона, человек противится непорочности, основанной на делах благодати, и становится гонителем Христа. Вот как апостол Павел поясняет эту мысль Римлянам 10:3-4. «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, он говорит об иудеях, которые думали, что не иудеи, на самом деле суть были не иудеи, потому что внутренне не были таковы. Не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Таким образом, возвращаясь к тому, каким не должен быть священник, имеющиеся характеристики описывают как порок человека, приносящего жертву, так и характер порока самой жертвы. Такой человек может молиться сколько угодно и как угодно и рассматривать себя в ореоле любого достоинства. Однако в очах Бога такой человек будет всегда являться недостойным его внимания. Путь во святилище для такого человека всегда будет закрыт. И далее, у такого человека никогда не будет способности отличать голос духа обольщения от Святого Духа. И на молитве такого человека может отвечать только дух обольщения, выдавая себя за Святой Дух. А он не разумеет, где Святой Дух, где дух обольщения. Он будет принимать его за Святой Дух. А следовательно, такой человек никогда не сможет сработать с Богом в формировании самого себя в столб благочестия. В силу чего такой человек никогда не сможет и показывать пред Богом в своей вере необходимое для своего спасения свойство благочестия в своей непорочности. В Писании слово «непорочность» по отношению к человеку определяет и включает в себя такие интересные составляющие. Это богобоязненность, радость, совершенство, имеется в виду присущее совершенство Бога, полнота, цельность, девственность, верность, правдивость, прямолинейность, прямота, законность, справедливость, истинность, честность, простодушность, уравновешенность, сбалансированность, миролюбивость, отсутствие сребролюбия, сострадание к слабым и немощным, ревность по Боге и к добрым делам, ненависть к нечестивым и к нечестию, смелость, мужественность, отвага, власть навлекать на себя вину дома своего, хранить таинство веры в чистой совести, в общем, делать то, что угодно для Бога и то, что приятно для Бога. Вот это неполный перечень характеристик непорочности. То есть мы описываем характер непорочности, какая она. А иначе как мы можем быть непорочными, если мы не знаем, а какая сама по себе непорочность? И чтобы убедиться в имеющихся характеристиках непорочности, которым призван обладать человек Божий и который он призван показывать в своей вере как элемент благочестия, мы обратимся и рассмотрим составляющие этого свойства в конкретных местах Священного Писания. Во-первых, непорочность в человеке призвана определяться в делах, как мы видели, справедливости, богобоязненности и в удалении от зла. Иова 1.1. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Интересно, что имя Иов означает «преследуемый», «гонимый». Это говорит о том, что непорочный человек будет преследуемый и гонимый. Если вы не гонимы и вас никто не преследует, это говорит о чем-то, и вы должны задуматься. Давайте прочтем Луки 6:26. Иисус говорит: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». Другими словами говоря, горе такому человеку, о котором все говорят хорошо. Говорится, все люди будут говорить хорошо. На самом деле, только некоторые должны говорить о вас хорошо, а остальные все должны говорить плохо. Только избранные будут говорить о вас хорошо, а званные будут говорить о вас плохо. А званых всегда очень много, а избранных очень мало. И поэтому только некоторые будут говорить о вас хорошо, а многие будут говорить и распространять о вас худую молву. Здесь говорится дальше, что человек непорочный – это человек справедливый. Справедливость – это власть и способность осуждать нечестие и утверждать правду в границах своей ответственности. Судить судом справедливым. То есть, есть, как мы с вами говорили, однобокое такое «не судите, да не судимы будете». И когда я начинаю говорить о власти судить, мне говорят, начинают обличать: «Не суди, да не судим будешь». А я говорю: «А ты сейчас что делаешь?» Он говорит: «Что?» «Ну, ты же сейчас судишь меня». Он говорит: «Ой, да». Я: «А что делать?» «Не знаю». «А как правда тогда?» Вот только сказал «не суди». Если я говорю кому-то «не суди, да не судим будешь», я уже его сужу. Я говорю: «Да, но нельзя на одном месте Писания. Вы выхватываете одно место Писания, возьмите, прочтите выше и ниже. Там же имеется в виду «не судите судом несправедливым, и тогда не будете судимы». Смысл? Судите судом справедливым. Мы все призваны судить, но только в границах нашей ответственности. Мы призваны осуждать нечестие и оправдывать людей, которые непорочные. Когда непорочного, то есть начинают клеветать на него, когда начинают извращать его святые порывы, и если он находится в зоне нашей ответственности, в границах нашей ответственности, мы должны оправдать этого человека непорочного, а осудить человека, который клевещет языком своим. То есть в Израиле это всегда разбиралось. Богобоязненность – это способность ходить пред Богом, а не пред людьми. что на практике означает в определении и делании добра и зла не зависеть от людей, а зависеть от Бога. Видите, апостол Павел так сказал: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят обо мне другие, я и сам не сужу о себе, есть видящие и судящие». То есть это означает, что он ходил пред Богом. Это не значит, что для него совершенно ничего не значит. Он говорит: «Мало значит». Для меня большое значение имеет, как судит обо мне Бог. Конечно, мне не безразлично, если судят неверно обо мне, но все равно для меня это мало значит, хотя и не безразлично. Для меня важно, как судит обо мне Бог, и поэтому я буду выравнивать свои пути пред Богом, а не пред людьми, потому что люди могут вас не понять, но Бог вас поймет. Он знает ваше намерение, ваше сердце, делали вы это или не делали, говорили вы это, не говорили, и что вы преследовали в данных словах. Потому что слова можно извратить, перекрутить, переврать, добавить, убавить. Но Бог-то знает точно, что вы имели в виду. И поэтому ходите пред Богом. Это непорочность. Удаляться от зла – это отличать в своем сердце голос Божий в посланниках Бога от голосов иных и следовать за этим голосом и убегать от этих иных голосов. Вот что значит удаляться от зла. Иисус сказал: «Овцы мои знают мой голос, и на чужой голос не идут, бегут от него, но они идут за мною». Вот что такое удаляться от зла. Иногда люди начинают: «Так это зло и не зло, прохожу нищий, дать ему или не дать? Это будет зло или добро?» Не это измерение, не туда мы пошли. Писание говорит: удаляться от зла – это значит следовать за Господом, за голосом, который Он нам послал. Как только мы начинаем рыскать и искать голоса, то один, то другой, то третий. «А что вы скажете, вот такой-то человек вот так сказал? А что вы скажете, вот такой-то вот так сказал, помазанник?» Я говорю: «А кто вам сказал, что он помазанник?» «Как? У него такая церковь». Ну и что такая церковь? И церквей много, но это не значит, что помазанник. С чего вы взяли? У вас есть доказательства? То есть, скажите мне, что такое помазание? Кого Бог помазывает? Покажите мне, как этот человек был помазан, как он стал пастором. Покажите мне учение, которое он проповедует. И тогда я скажу, кто его помазал. А то люди не знают, хватают. Вы же знаете, что сегодня мир весь находится в плагиате. Ничего нет почти реального, все плагиат. Нас обманывает. Вы приходите в магазин и берете, и там написано, что вы покупаете мандарины или там фрукты какие-то из Калифорнии. Они и близко в Калифорнии не лежали. Они из Мексики. Попали в Калифорнию, а там уже в Калифорнии им дали наклейки, что они в Калифорнии. Тем более, что там такая граница, что можно фурами провозить все, что угодно, хотя там и охраняется. Я имею в виду точно так же. Вы приходите в магазин и смотрите: «О, дочь кабана». Вот вам правда будет дочь кабана. Вы что, действительно уверены там, что какой-то один может вот шить вот что-то столько много? Притом плагиат настолько четкий. Я смотрел, мне показали, значит, некоторый плагиат вот этих всех, значит, эталонов. То некоторый плагиат по своему качеству и по своему виду превосходит оригинал. Но люди хотят: «Оригинал дай мне, и оригинал стоит 5 тысяч, а это стоит $50. В прямом смысле слова. Сделано из того же материала, такого же качества, лучше. Но только что не оригинал, это не то, сделано не там. Не говоря уже, что буквально все подделывается в этом мире сегодня. А откуда это пошло? Это пошло из церкви. Церковь – свет миру. Она законодатель. Вот то, что в ней творится, потом она уходит на эти светские структуры. Посмотрите, все вот эти люди, которые иногда говорят какую-то проповедь. Я смотрел, как эти люди с накатанными проповедями, эти знаменитые, о которых говорят, знаменитость, если это такая знаменитость, Почему он одну и ту же проповедь говорит в течение 5-6 лет? Не то, что одну тему, буквально одну проповедь, слово в слово. Она настолько накатанная, он ее наизусть говорит свободно и переходит потом в другое собрание, и там говорит, а там ничего нету. И это он скатал, он слезал у кого-то. Потому что отцов не так много. Отцы – это которые имеют семьи, они получают от Бога и передают. И беда заключается в том, что люди вместо того, чтобы, как мы сегодня читаем, послание апостола Павла, они знают, что это не им Бог открыл, это другому человеку Бог открыл, но они это выдают как от себя. Выдавая как от себя, они видоизменяют немножко. То есть, как делается это сегодня? Если это слишком большая, дорогая машина, вы не можете точно такую создать, потому что это опасно, вас оштрафуют и ваше предприятие закроют. И тогда они берут что-то, меняют, они полностью слизывают все и что-то меняют. И когда говорят, вы взяли это у нас, он говорит, нет, посмотрите, здесь же вот, посмотрите, капот немножко не так, фара немножко не такая, но все остальное взяли. Вот поэтому очень важно, чтобы мы поняли, удаляться от зла – это следовать за одним голосом. Нам нужно помолиться. Все, кто слышат это, молитесь, чтобы вам Бог указал один голос. Перестаньте рыскать по интернету и искать тех проповедников и смотреть в ТВ. Вот он так сказал. Посмотрите, как он хорошо говорит. Вы что думаете, вот это его? Вот некоторые по духу не чувствуют, что это не его, это не в духе этого человека, потому что другая его проповедь совершенно не соответствует этому. Это как совершенно деталь, совершенно из другой плоскости, из другого века, и вот он взял это, вдруг сказал фразу такую, а потом совершенно что-то другое. Но люди этого не замечают, плагиат кругом. Поэтому удаляться от зла – это отличать в своем сердце голос Божий в посланниках Бога от голоса иных голосов, и следовать за этим голосом и убегать от других иных голосов. Во-вторых, непорочность в человеке призвана определяться по его верному отношению к заповедям и уставам Господним. Псалом 17, 23-25. «Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его». Непорочность в человеке. Все заповеди Его предо мною. Это говорит о том, что человек размышляет постоянно об этих заповедях. Потому что заповедь – это настолько глубинная премудрость Божия, ее невозможно просто так понять. Она может состоять из нескольких слов, а устав к этой заповеди может состоять из нескольких глав, которые объясняют, как эту заповедь исполнять. Закон говорит вот так, а потом устав закона, и начинается устав. Мы знаем, что такое заповедь и что такое устав. И чтобы понять вот этот устав, понять эту заповедь, надо размышлять о ней. Когда человек размышляет о ней, тогда Бог начинает открывать. Так вот, непорочный человек или же непорочность в человеке определяется по тому, что у него в голове, о чем он постоянно думает, что является главной его темой, о чем болит его голова. Что будет завтра, они говорят. Я говорю, зачем вам думать, что будет завтра? Завтра вы будете с Господом так, как и сегодня. Если вы сегодня с Господом, то завтра вы тоже будете с Господом. Нет, а вот экономика, а вот это, посмотрите, что творится в мире. Но Писание предупредило, что это будет твориться в мире. Если будут заповеди перед вами, вы будете бесстрашными. Абсолютное бесстрашие и абсолютный покой. Вы будете устремлены. «Все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить, чтобы не выйти за границы этой непорочности, за границы уставов Божиих». И далее он говорит, «И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его». Обязательно придет воздаяние, обязательно придет награда. Потому что нелегко сегодня в этом мире постоянно держать перед собой эти заповеди. Эта дисциплина ума считается одна из самых высоких дисциплин. Если человек сможет дисциплинировать свой разум и намеренно размышлять и ставить пред собою заповеди, Писание говорит, каковы мысли человека, таков и он. То есть именно мысли человека обращают его, делают его таким, как его мысли. И поэтому, когда я думаю о заповедях Божьих, что произойдет? Эти мысли, эти заповеди начнут меня изнутри преобразовывать в столб благочестия. Дальше. Непорочность в человеке определяется Богом по состоянию чистого или же очищенного сердца. Притча 11:20. «Мерзость пред Господом коварное сердцем, но благоугодно Ему непорочное в пути». Обратим внимание, в данном месте Писания чистое сердце – это сердце, в котором отсутствует коварство, которое все мы с вами унаследовали от суетной жизни, переданной нам от отцов. Не думайте, что это какие-то отдельные люди. Все его унаследовали, и всем нам надлежит от этого избавиться. От самого коварства невозможно избавиться, надо избавляться от природы. Когда от природы душевно избавляешься, с этим уходит и коварство. Коварство, или же, то есть коварный означает перед Богом лживый, отвратительный, лицемерный, кривой, извращенный, лукавый, прикрывающий свои лукавые цели благими намерениями. Вот что означает коварство. Мерзость перед Богом – коварное сердце, но благоугодное Ему непорочное в пути. То есть люди, у которых отсутствует вот эта черта, присущая всем людям во плоти. В-четвертых, непорочность в человеке определяется Богом по мудрости Божией, находящейся в сердце человека. Притча 19:1. «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый с лживыми устами и притом глупый». Из этого и других мест Писания следует, что быть мудрым – это еще не означает быть богатым или бедным. Некоторые говорят, что богатые люди – это люди умные. Писание говорит, что не все люди богатые умные, есть богатые люди глупые. Почему? Как вы скажете, богатый человек глупый? Чтобы показать, что непроворным достается бег, и что богатство – это не признак ума, что это просто Бог одному дает вот столько, а другому дает вот столько, позволяет иметь вот столько. Он позволяет людям, он допускает, что многие люди воруют миллиардами, имеют полсвета, и потом нагие уходят. Все равно ж нагие уйдешь. Значит, богатство в этом не заключается. Мудрый человек – это человек, богатый верою. И поэтому, если он бедный, но он богат верою, то, конечно, он превосходит, он мудр. Потому что мудрость в этом и заключается. Мудрость, сходящая свыше. Она какая? Она чиста, мирна, скромна, послушлива. То есть она непорочна, эта мудрость. Но, однако, она превосходит хитрость. Эта мудрость делает человека спокойным, уравновешенным. Он не переживает, он не завидует соседу, который живет рядом и живет лучше. Он не мучается от того, что тот ворует, и надо его пойти быстро заложить. Абсолютно. Он говорит, это не моя территория. И все. Если на его территории, в его границах, он ответственен за этого человека, это если его сын, его дочь, или вот в церкви, как говорится, у нас есть прямая ответственность по отношению к определенным членам, тогда да, тогда я должен ему сказать, что брат, сестра, это опасно, ты погибнешь, надо убрать, давай мы помолимся за тебя, давай мы что-то сделаем. Это не значит взять и пойти его, а помочь ему прикрыть, но помочь ему освободиться, сказать ему. Поэтому непорочность определяется мудростью, а не богатством или бедностью. Далее непорочность в человеке определяется Богом по способности твердо стоять в истине искупления. Иова 2:3. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова или Иова, ибо нет такого, как Он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Мы знаем, что непорочность основана на искуплении. Иов сказал, есть одно место Писания, где он говорит, что «я не уступлю моей непорочности никому, никогда». То есть, почему? Он говорит, «я не уступлю, я останусь. Я знаю, что я увижу, я буду за счет этой непорочности восстановлен в моем теле, и мои глаза увидят Господа». И действительно, четыре с лишним года он был в ужасной проказе, в ужасном унижении. На него плевали, смеялись над ним те, он, с которыми, говорит, я не поместил даже псов бы моих стад с этими людьми рядом. Они, говорит, не стеснялись плевать, не обращали внимания. То есть вот такое глумление он пережил. Но он остался тверд в своей непорочности. Бог обращал внимание, посмотри, он остается непорочным. Посмотри, вот что с ним произошло, а он остается непорочным. То есть, если человек непорочный, если он чист, я часто говорю, возьмите чистый стакан, налейте туда чистой воды, возьмите ложку, болтайте сколько угодно, вода останется чистой, она не станет мутной. Но возьмите чистую воду, которая раньше была мутная, и осадок осел, там третья часть стакана ил, осадки. И когда вы смотрите, вода чистая. Давайте сейчас посмотрим, правда ли чистая. Раз взболтанули, и муть эта вся поднялась, и уже никакой чистоты нет. То есть обычно вот эти потрясения в жизни человека, они сразу показывают, человек непорочен или порочен. Потому что моментально в нем начинает проявляться недовольство, что-то начинает он кого-то обвинять, что-то обвинять. А человек непорочный, если он правда непорочный, он начинает задумываться, почему это Господь допустил? Он говорит, это Господь допустил. Они говорят, это вот Он, это из-за Него. Он говорит, нет, это Господь допустил. Если бы Господь не допустил, то Он бы этого не сделал. Но Господь допустил. И Господь хочет, чтобы я это пережил, перенес. И он говорит, Господи, я все равно это переживу. Что бы о вас ни говорили, что бы на вас ни лили, вы останетесь непорочными. Вот таким остался Иов. То есть вот так вот определяется непорочность. Далее, в-шестых, непорочность в человеке определяется Богом по способности навлекать на себя вину дома своего. Давайте прочтем 1 Тимофею 3:2-13. «Но епископ, надзиратель». Каждый в своей семье является надзирателем. То есть в своей семье, не в духовном смысле, а в прямом – надзирателем. Епископ-надзиратель – это в церкви одно, дома – это совершенно другое. Но давайте будем относить также это и к дому. Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж. Трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив. Это не значит, что это только они должны, а мы все остальные можем убивать, можем быть сварливыми, корыстолюбивыми, пьяницами, потому что, говорит, это же это епископ таким должен быть. Это все такими должны быть. И дальше. «Хорошо управляющий домом своим». Слово «управляющий» в греческом подлиннике означает навлекающий на себя вину дома своего, берущий на себя грех, ответственность за свой дом перед Богом, детей, содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищить о Церкви Божией? Не должен быть и из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание сеть дьявольскую. Диаконы должны также быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий дом, детьми и домом своим, навлекающий на себя вину дома своего. ибо хорошо служившие, то есть, будем говорить, навлекающие на себя вину дома своего, приготавливают себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Мне часто приходится уговаривать глав семейств. Ты призван навлекать на себя вину своего дома. То есть, положение может измениться во взаимоотношениях с твоей женой, с твоими детьми, как только ты это начнешь делать. Когда твои дети сделали что-то неправильно, твоя жена сделала что-то не так, вместо того, чтобы их обвинять, ты пойдешь к Богу и скажешь: «Господи, я виноват». Вы знаете, когда Адам согрешил с Евой, Бог призвал своего сына и сказал: «Сын, ты был за них ответственен, и теперь ты должен отвечать за них. Ты должен умереть, чтобы они могли жить, потому что я тебе доверил их. Проклята за тебя земля». И он сказал: «Отец, я готов взять на себя грех». Но он брал грех не только двух людей. Он видел потомство, которое от них произойдет. И он пришел к концу веков, чтобы взять на себя грех Адама и Евы, всего их потомства. Точно так и здесь мужья, отцы должны понимать, что они являются ответственными. Что такое глава? Ответственны. Жены, если ваши мужья не являются духовными людьми, то во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, вы призваны стать главою, такой главою, взять ответственность. Потому что духовный человек является главою. Когда вы духовны, тогда все будет правильно. И Писание прямо говорит об этом, что неверующий муж освящается женою верующую, контролируется светом, потому что она может, пока живет с ним, навлекать на себя вину, просить: «Господи, прости его», и Бог по ее молитве не будет пока что вменять этому мужу или этой жене греха, то есть не будет его осуждать. «Хорошо, ради тебя сделаю, ради тебя. Я не буду сейчас с ним считаться. Подожди». То есть, подожди, я его окопаю, подожди, быть может, он покается. «Господи, подожди еще немного, не наказывай. Повремени», и Бог повременит. Он может остановить солнце над Гаваоном и луну над долиной Илонской по просьбе главы, по просьбе духовного человека. Поэтому это не только относится к мужчинам, но это относится также и к женщинам, то есть к лидеру, к духовному. Кто перед Богом предстает, кто входит? Ведь не всегда мужья имеют доступ к завесе, потому что они обладают пороком. Иногда жены имеют эту возможность, потому что у них нет этого порока, они беспорочны. И тогда они могут проходить во святилище, и они могут нести то, что не может муж. Потому что, повторяю, во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. Муж без жены – ничто, и жена без жены – ничто. То есть все одно во Христе Иисусе. Это мы должны понимать. И последнее, это не последнее, но седьмое. Есть больше, но я решил остановиться на семерке. Непорочность в человеке определяется Богом по способности уповать на Бога так, чтобы не колебаться. Псалом Давида, 25, 1 стих. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь». Непорочность дает основание для упования. И мы это прекрасно должны понимать, что когда человек непорочен, он обязательно будет иметь силу при всех обстоятельствах полагаться на Бога и уповать на Бога, что бы с ним ни случилось. Непорочность обладает вот таким стержнем, таким статусом. Сегодня Дух Святой хотел бы, чтобы все слушающие это слово могли обладать этой непорочностью. И принимается эта непорочность даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Ее не надо зарабатывать. То есть слепой может стать зрячим, хромой может скачить и скакать, уродливый может стать красавцем. Просто нужно отказаться, покаяться, если что-то есть, и сказать: «Господи, я ненавижу это в себе». Когда вы сказали: «Я ненавижу это в себе», оно больше вам не принадлежит, даже если и проявляется. Еще раз повторяю, когда вы сказали: «Господи, я ненавижу эту черту в себе, я объявляю ей войну», и даже если она проявляется в вас, Бог больше ее вам не вменяет, потому что вы от нее отреклись, и вы ведете с ней войну, и Бог теперь на вашей стороне. Теперь вы праведные. Сколько бы вы раз ни падали, праведник 7 раз упадет, но встанет. И чтобы сатана вас не смущал: «А какой ты непорочный, у тебя опять это проявилось, и опять». Но коль вы это ненавидите и бросили этому вызов, потому что такое непорочность? Мы принимаем ее даром, по благодати и искуплению во Христе Иисусе, не зарабатывая, недолгое время, постепенно нарабатывая. Вы нарабатывать будете потом в бою, падать, вставать, но Бог не будет вам этого вменять. Он, напротив, будет вменять вам всякий раз, когда вы упали и встали – победа, упали и встали – победа, победа. То есть на самом деле вы будете показывать при падении всякий раз победу, вставая. Нечестивый, если падает, он не встает. Он упал и начинает утверждать: это нормально. И он будет служить так Богу, как Каин, пойдет и будет строить города, и делать служение, и побежит на евангелизацию, и будет очень много благотворить. Но праведник, если согрешил, будет метаться и скажет: каюсь. И тогда он встает. Поэтому быть непорочным, то есть стать непорочным, легко. Ведь Христос прямо сказал: «Бремя мое легкое, потому что я сделал, я умер за вас, я непорочен». Вы не можете стать непорочными, как евреи пытались путем исполнения закона Моисеева стать непорочными. Вы этого не можете, я этого не могу, никто этого не может. Поэтому все мы призваны принимать оправдание даром по благодати, а потом уже, приняв оправдание, творить правду. И творить правду – это, падая, вставать. Склоним наше колено, будем молиться. Если кто упал, вставайте. Бог на вашей стороне. Аминь. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за ту непорочность, которую мы обрели по благодати во Христе Иисусе. Благодарим Тебя, что Ты возложил на Себя наш грех, наше беззаконие, нашу уродливость, нашу хромоту и соделал нас подобными Себе. Позволь нам оправдать Твое доверие. Позволь нам, всякий раз падая, подняться. Помоги народу Твоему подниматься вновь и вновь. Помоги ему возрождаться вновь и бросать вызов. Мы можем проиграть много боев, но мы выиграем войну, потому что Иисус выиграл для нас войну. Мы учимся в поражениях вставать, смиряться пред Богом. Бог видит нашу войну, наши бои и рассматривает нас праведными. Благодарим Тебя, Отец, за это счастье, за эту радость, за этот покой. Мы можем успокоиться в Тебе. Наше будущее является светлым и чистым. Ты будешь завтра таким же, каким Ты являешься для нас сегодня. Весь мир находится в смятении грядущих бедствий, смут, революций. Правительства этого мира уже не способны вырабатывать нечто и сдерживать, чтобы сохранить свои государства от голода, нищеты, от распада, от разбоя, от преступности, от всевозможных болезней, которые увеличиваются с каждым днем. Появляются новые вирусы, новые опасные заболевания, заразные заболевания. Господи, но когда человек непорочен, и когда Ты начнешь являть Свою милость через эту непорочность, то вирусы, прикасающиеся к нам, будут умирать. Да соделает Владыка детей Своих непорочными пред лицом Своим, да помилует их и да исцелит их. да восставит их, да вырвет их из плена греха, из зависимости греха. Из любой зависимости есть выход. Нужно вставать вновь и вновь. Вставать вновь и вновь до тех пор, пока Бог не положит конец. Ибо каждой зависимости однажды приходит конец. И Бог освободит всякого человека от всякой зависимости при условии, что он примет свою непорочность и объявит бой своей зависимости, поставит себя в зависимость от Бога. Да будет благословена милость Твоя, Господи, для нас. Да изольется благодать Твоя на нас, как роса, как дождь. Исцели Твоим елеем, Твоим бальзамом с Галада раны чери народа Твоего. Восставь нас, и будем восставлены. Исцели нас, и будем исцелены. Наполни нас радостью Твоею, и мы будем славить Тебя. Несмотря на горечь души нашей, которая постигает нас, у нас есть внутри радость от Тебя, что у нас есть надежда, у нас есть будущность, она не потеряна. Поклоняемся пред Тобою в радости нашей, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.